Телеканал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем здравствуйте, доброе утро, добрый день. В Москве и в Петербурге 11 часов, 11.03 уже. В других городах, откуда вы нас смотрите, другое время. Я все равно всех приветствую. Может быть, даже для кого-то это не утренняя программа, но мы все равно, как обычно, так стараемся идти по новостной повестке, чтобы держать вас в курсе всех событий. Сегодня со мной у нас в гостях в программе «Особое мнение» Дмитрий Дубровский, историк, общественный деятель. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
У микрофона Анастасия Жигулина, и я всех, кто нас смотрит, призываю писать нам, писать в чат, писать комментарии, обязательно ставить лайки, не забывайте это делать. Ну и, конечно, подписывайтесь на этот канал, если вы еще на нас не подписаны. Дмитрий, начнем тогда с вами наш разговор. Я хотела начать его часто... Так делаю, но я думаю, что это важно опять начать с внешней политики, а конкретно с переговорного процесса между Россией и Украиной, который опять продолжается. С середины октября он вышел, так сказать, на новый виток, но каких-то глобальных изменений мы пока не видим. И Зеленский в очередной раз после встречи в Лондоне в понедельник с лидерами европейских государств заявил, что страна не откажется от территории ради заключения мира. То есть условие, видимо, основное, которое выдвигает Россия, которое выдвигает Кремль, принято Украиной сейчас не будет, и это можно считать таким тупиком опять в этих переговорах. Вот как вы оцениваете это решение на фоне всего того, всех тех надежд, может быть, кто-то возлагал на эти переговоры, на фоне того, что ситуация на фронте не слишком меняется?
Не, ну, ситуация на фронте не слишком меняется, но она как бы стабильно плохая, но не драматическая, насколько я понимаю, для Украины. Но плохая и медленно очень плохая. То есть, да, Украина сдает позиции, но очень медленно, и это стоит России довольно много. Вопрос в том, что изначальный старт, так сказать, человеческий и финансовый в России выше. Поэтому большой вопрос, так сказать, да, насколько здесь хватит фронта. И это к украинским коллегам вопрос, конечно. Но главное, конечно, не в этом, на мой взгляд, а в том, что для... Не мной уже отмечено, но, по-моему, очень удачно, что для Путина сами переговоры стали частью войны. Потому что он в этих переговорах, он, так сказать, все больше надувается, он становится тем же игроком, вернее, во всяком случае, считает себя тем же игроком, каким он был, так сказать, до, не знаю, 2014 года. То есть, де-факто, такую часть восьмерки, которую, конечно, не включают и не приглашают, но, по сути, к нему ездят, с ним советуются, его мнение интересуется, и каждый раз, то есть, для него действительно эта война стала еще и... Парадоксальные переговоры стали частью возврата в то состояние, которое фактически невозможно вернуться, поскольку Россия сама себя так сказать, самоликвидировала из восьмерки и из Европейского Союза. Теперь оказывается, что эти переговоры – это хороший способ, так сказать, такого самонадувания. Вот. И в этом смысле похоже, что Путину больше нравятся сами переговоры. То есть ему никакой результат-то не нужен. И это, в общем, вполне укладывается, опять же, в то наблюдение, что Путину нравится война как таковая. Не результаты ее, а сам процесс, как он говорит, движуха. И сам процесс ему нравится еще и потому, что, глядя на то, как он управляет страной, видно, что ему вот этот вот бесконечный state of emergency, в общем, симпатичен. Mm-hmm. Упростилась ситуация, KPI тоже сузился, в общем, до каких-то довольно понятных для губернаторов и для глав регионов формулировок. И, в общем, общая задача примерно такая – вести войну в принципе. Такое вот состояние бесконечной войны, оно может быть любой степени нагретости. Я вполне допускаю, что результатом переговоров может быть какое-нибудь снижение условно. То есть, результатом войны может быть не обязательно ее окончание, а снижение ее активности. Как это было, не знаю, в Восточной Украине до начала прямого вторжения. Поэтому я думаю, что основная смысл этих переговоров для Путина, по крайней мере, это вообще не переговоры. Это постоянное поддувание своего статуса и укрепление своей позиции как главного переговорщика, как главного, от кого зависит мир, который люди надеются действительно. Но мир ему совсем не нужен. Поэтому ему скорее интересуют сами по себе переговоры, поскольку бесконечные переговоры означают бесконечное поддержание его в состоянии вот этого вот главного действующего лица на мировой сцене. Одного из главных действующих лиц.
Но если в целом предположить, что с Путиным понятно, что Трампу тоже все понятно с Путиным, что Трампу тоже понятно, что с Путиным Путин будет стоять на своем и никаких действий для сближения реальных не совершать, то
Трампу
тут
понятно.
Рычаг давления Зеленский.
Трампу непонятно ничего.
Ага.
Господин Трамп демонстрирует историю под названием «Душечка». Вот, который раз наблюдаю с изумлением, что кто с ним последний встречался, того текста он и говорит. Встречался с ним Путин, он излагает позицию Путина. Как свою. Встречался с ним Зеленский, он начинает более как-то внятно излагать. Но господин Трамп демонстрирует редкую степень невменяемости. Это, конечно, катастрофа с учетом того, что вот сейчас какой-нибудь адекватный лидер бы США очень не повредил. Но адекватным его назвать невозможно. Господин Трамп просто, ну, в переговорах, то, что он сам себя наградил посредством ФИФА, значит, особенные медали, он очень, так сказать, считает себя миротворцем, который якобы остановил уже 10 войн, кем 10 войн остановил. Вот, но, видите, он, значит, видимо, считает, что на эту войну сейчас остановит, как бы легким движением руки, как он всегда это говорит. Только почему-то не работает. И как я очень, ну, в какой-то степени он перестал уже бредить по поводу Гренландии, вроде остыл по поводу Канады, но вот по поводу Украины он все демонстрирует свою мощь, так сказать, своего дипломатического таланта, который в основном, по-моему, сосредоточен на том, чтобы рандомно вполне, так сказать, вот так просто вот куда-то метаться из одной позиции в другую и в основном давить на слабого. То есть в основном он занимается тем, что давит на Зеленского. Вся его позиция заключается в этом. Он постоянно давит на Зеленского и постоянно пытается ему продать основные положения своей собственной доктрины. В общем, что право сильного правит, никакого международного права нет. Как-то фактически он транслирует, а сейчас он действительно транслирует более-менее Путин, надо исходить из реалий на земле. То есть надо исходить из реал политик. Ты вот сейчас проигрываешь, значит, надо отдавать земли, надо сдаваться, надо, так сказать, минимизировать возможные потери в будущем. Для того, что международное право, справедливость для Трампа не имеет никакого значения абсолютно. Для него бессмысленные слова, это пустой звук. Это с самого начала было понятно.
Возвращаясь к Зеленскому как актеру этого действия, как, ну, мы предполагаем, что Зеленский все-таки отдает себе отчет в том, что он делает, в отличие от Трампа и от Путина. Вот тот выбор, который он сейчас совершает, это выбор про сохранение репутации, чтобы там не стать проигравшим президентом, чтобы не потерять действительно часть страны, или это ну, действительно отражение какой-то воли народа, так как он ее понимает?
Ну, воля народа сейчас трудно выяснить. Воля народа выяснится после выборов, более-менее. Но потому что...
Которые, возможно, будут только после завершения войны.
Вот именно, тут есть некоторый парадокс. Но и я не уверен, что вся Украина хочет воевать в равной степени. Судя по количеству украинцев в Европе, уехавших от войны, не все одинаково разделяют эту идею, что надо родину защищать, так скажем. Но... Тем не менее, я думаю, что для Зеленского просто ну, выбор между плохим и ужасным. Потому что нет хорошей опции в этой истории. Сейчас, по крайней мере, не просматривается. С учетом того, что Европа находится в состоянии такой легкой паники в связи с новой концепцией внешней политики США и давлением, которое Трамп оказывает, собственно, не только на Зеленского, но очевидным образом на НАТО и Евросоюз, с одной стороны, причем экономического свойства тоже. И с одной стороны, а с другой стороны еще и потому, что, конечно, противостоять российской машине, в смысле ее просто ресурсов, довольно трудно. без серьезной поддержки Запада, которая слабеет. И слабеет она прежде всего и потому, что речь идет о Трампе, который решил вот таким образом закончить войну. Это, кстати сказать, не то чтобы его идея. Некоторые такие миротворцы в Европе тоже говорят, что давайте перестанем снабжать Украину оружием, она сдастся, и война закончится. Это же будет мир, правильно? А то, что при этом Путин может оказаться в Киеве в конечном итоге, или, по крайней мере, взять Харьков, их, в общем, мало интересует. Ну, мы же за мир. Какая нам разница, какая часть останется от Украины? И что про это думают украинцы, собственно? Мы же за мир. Вот, поэтому мне кажется, что здесь есть некоторая такая проблема. Странно это звучит, абстрактного гуманизма. Потому что за этот абстрактный гуманизм платят жизни прежде всего украинского народа, а не какого-то другого. Если бы там шло про европейцев, еще можно было бы европейцев спрашивать в этом смысле. А речь идет о том, что украинцы гибнут, а европейцы, значит, вот, ай-яй, как нехорошо, давайте обсуждать мир. Они гибнут, они будут гибнуть все равно, потому что речь идет о том, что Путин не останавливается и не остановится. Ему это неинтересно. И от того, что какое-то будет временное перемирие заключено, война не остановится. В этом проблема. Путин вообще бесконечная война сейчас. Я говорю, ему явно это нравится, наслаждается этим. И какие бы результаты ни были, там, большие или средние или скромные, он, во-первых, это все равно для него победа, потому что продолжается война, какие-то результаты есть, ну и хорошо. И все, и вся политическая ситуация, вся страна выстраивается, переконфигурируется под войну. Это то, что ему чрезвычайно симпатично. Это довольно видно, насколько милитаризованная страна новому диктатору вполне, ну, потому что он президент старый, диктатор, по-моему, новый. Да, вот, военный диктатор уже, он становится военным диктатором. И вот в этом смысле его конфигурация ему страшно нравится, поэтому никакие разговоры о мире, как мы уже говорили, да, это разговоры не... Понимаете, здесь проблема в том, знаете, это как в детском саду, кажется, знаете, были в шахматы. Помните, такая была игра Чапаев? Когда берешь и вот так вот фигурки вот, да, сшибаешь. И проблема в том, что вы когда на переговорах, вы другая сторона пытается с вами разговаривать как, ну, с адекватным человеком, да, вы в шахматы играете. А другая сторона с вами играет Чапаева. Путин играет в этих переговорах с Чапаевым, вместе с Трампом, кстати. Да, то есть ты с ним пытаешься так, про какие-то там разумные вещи разговаривать, а он тебе фигуры сшибает. И называет это вот своей гениальной дипломатией. Ну, что? Дипломатия силы, и это то, что сейчас как раз страшно импонирует Трампу. Он тоже считает, что главное в мире – это дипломатия силы, дипломатия давления, дипломатия шантажа и угроз. Это то, что он теперь делает вместе с Путиным, в этом смысле они абсолютно близнецы-братья, делает языком международной политики.
Напомню быстро нашим слушателям о том, что они и так многие помнят. Нужно нас поддерживать. Смотрите в описании к этому видео, как это можно сделать. Спасибо большое тем, кто это уже делает. Вы знаете, что каждый следующий эфир мы делаем только благодаря этой вашей поддержке финансовой, и мы полностью зависим от вас, от того, насколько вам интересно смотреть. Ну и, конечно же, если не можете прямо сейчас поддержать, хотя бы поставьте лайк, поделитесь этим видео, расскажите про нас, и тогда это видео наберет больше просмотров, больше людей смогут прийти на наш канал, быть с нами, смотреть эти эфиры. В общем, будет здорово, мы будем существовать и продолжать существовать для вас. Вы упомянули про стратегию безопасности США именно в контексте того, что Европа напугана той политикой, которая в ней озвучена. Опять же, мы не знаем, как это будет исполняться и насколько это будет исполняться. Вот в частности, там было о том, что США будет помогать Европе корректировать ее нынешнюю траекторию. И там перечисляется, что имеется в виду миграционная политика, имеется в виду там всевозможные ценности, как это вот любит тоже Владимир Путин припоминать и так далее. То есть очень-очень много вещей, которые сейчас мы видим, которые происходят в США. И логично, что европейцы... могли воспринять это так, что США действительно будет каким-то образом вмешиваться еще и во внутреннюю политику, не просто там подсказывать во внешней или какое-то давление оказывать, но и вмешиваться во внутреннюю. Вот как вам кажется, эти опасения, они обоснованы, и как вообще это может происходить?
Ну, как это может происходить, уже довольно заметно, то есть на реальном уровне. Сеть X оштрафована на 120 миллионов. Маск заявляет, что надо бы откорректировать вообще всю Европу, она там свободу слова зажимает. На что европейцы говорят: господин Маск, как бы зигуйте у себя, пожалуйста, в Америке. Да, вот не надо сюда, к нам. Мне кажется, что желание, это очень странная на самом деле логика. С одной стороны, вот эта вот концепция, которую вы упоминали уже, она про то, что, в общем, Америка пытается создать такую новую версию британской блестящей изоляции 19 века. То есть мы сами по себе, у нас только интересы, у нас нет никаких союзников, мы ни за что не отвечаем, а мы сами по себе, нам, так сказать, самим с собой трожу, у нас всего хватает. И параллельно они, британцы были последовательны в этом смысле, довольно долго действительно ни с кем союза не вступали. А уход США действительно и кризис НАТО в этом смысле будет ознаменовать еще вот что. С одной стороны, это и сильный подрыв безопасности Европы, потому что она, к сожалению, строилась вся вот на этих гарантиях. Да, долгое время Европа просто демилитаризовывалась. С учетом того, что есть Америка, у нее есть войска, у нее есть эти самые, ну, зачем все? Я помню разговоры эти еще 20-летней, 15-летней давности про европейскую армию или какой-то контингент, они их затухли. Потому что зачем? Есть большой, большой, так сказать, контингент НАТО, который существует. Зачем нам отдельная европейская армия? Зачем нам вообще это все? У нас с безопасностью все в порядке. Это было 15 лет назад. Теперь ситуация драматически изменилась. Да? Гений Путина довел до того, что две бывшие нейтральные страны, Швеция и Финляндия, теперь в НАТО. Это сильно усилило, надо сказать, НАТО в военном отношении. Но одновременно поставило вопрос, да, и минус, да, это плюс как бы две страны, и минус США в каком-то смысле, да, такого рода попытка диктовать Европейскому Союзу, что именно им следует, а что не следует делать, это довольно новая вообще история. В общем, НАТО само по себе ведь построено, как бы не были бы уверены в Москве в обратном, вообще-то оно построено на демократических принципах изначально было. Отсюда есть право вето. Вы не можете, например, принять нового члена без того, чтобы все члены были с этим согласны. Напомню эту вот интересную историю, когда Турция долго блокировала вступление, собственно, Швеции в НАТО, потому что Швеция не приняла там каких-то определенных законов, значит, связанных с Курдской рабочей партией. Но это просто характеристика того, как принимается решение. То есть изначально НАТО, как Североатлантический альянс, был построен по принципу демократического. Да, там реально, как бы символически, Америка всегда имела большее значение в силу размера, так сказать, авторитета, но тем не менее любое несогласие учитывалось. И оно, ну, буквально учитывалось, потому что есть право вето, есть просто инструмент, который это несогласие может реально учитывать. Просто право вето, вы включаете вето, и все, и решение не принимается. Но теперь оказывается, что Америка хочет этот механизм сломать. То есть речь идет о том, что вы либо подчиняетесь, либо нет, либо вы тратите столько на оборону, сколько мы хотим. Да, не сколько надо. Здесь вопрос тоже интересный. Почему, например, установлена такая цифра? Откуда она взялась? Там 5% от бюджета. Кто ее посчитал? На что она пойдет? Нет, может быть, с учетом войны, с учетом необходимости модернизации и действительно мощного как бы ревооружения Европы, потому что Европа же демилитаризовывалась долгое время. Не было никакого, до 2014 года, по крайней мере, не было никакого, с точки зрения Европы, никаких военных вызовов, которые бы заставляли хоть как-то в армию содержать. И, в общем, она в значительной степени деградировала. Ну, потому что зачем? Контингент маленький, оружие не новое. А зачем? Воевать-то с кем? Вот. Но теперь ситуация обратная. Поэтому я думаю, что это очень серьезный вызов для Европы, но одновременно, как ни странно, коллеги как раз об этом уже написали, и я с этим согласен, что, в общем, это в каком-то степени шанс для Европы вернуть свою агентность в этой истории. В том смысле, что Европа переосмысливает свою роль в мире и в регионе, и да, остается, видимо, без США, И вопрос, насколько действительно Евросоюз переживет этот фокус. Не Евросоюз и НАТО не переживет, я думаю. То есть тут надо какое-то переучреждение, переучреждаться просто совсем. Возможно, НАТО закроется и создастся какой-нибудь военный союз европейских армий. Тоже, кстати сказать, явно не всех. Потому что Венгрия, скажем, явно в этот союз не войдет. Или там Словакия на настоящий момент. Венгрия это точно не войдет. Она пытается финляндизироваться, я бы сказал. То есть Венгрия пытается играть роль Финляндии в эпохе Советского Союза. Что мы как бы часть западной страны, но у нас особые отношения с Советским Союзом, и мы получаем особенные экономические преференции. Я думаю, что Венгрия пытается играть роль Финляндии сейчас в этой истории. Насколько ей это удастся, это другой вопрос. Но пока что вполне удается. Вот. Ну и одновременно, как вы знаете, Венгрия просто не очень демократическая уже страна, и это тоже вторая проблема внутри Европейского Союза, просто кризис демократии. Но это отдельный вопрос.
Ну, получается, мы сейчас говорим про военном отношении. Ну, допустим, что, например, будет, если война в Украине распространится на другие страны, и Европе придется в этом участвовать. А то, что касается вот этой вот части с внутренней политикой, действительно ли есть чего в этом смысле бояться? Действительно ли есть европейским странам чего бояться? Ну вот понятно, что там сейчас происходит некий правый поворот, но он происходит как будто бы изнутри, как будто бы действительно есть правые силы, которые набирают популярность. А вот если он еще и будет, как бы так скажем, подстегиваться снаружи, как это?
Некоторая ирония заключается в том, что значительное количество этих правых сил, они антиамериканские.
Угу.
И, в общем, уход Америки их скорее обрадует, чем огорчит. И он их, конечно, подкрепит, этот правый поворот. Но одновременно они же не только антиамериканские, они же еще антиевросоюзовские. Это такая вот парад таких исключительностей, да, парад национальных интересов, который может сильно ударить по логике всего Европейского Союза, конечно. Пока что это не так. Но в значительной мере этот поворот, он общий правый поворот, он, конечно, не только на Америку. Американский поворот просто все заметили, что его невозможно не заметить. Трампа вообще трудно проигнорировать, он довольно громкий и неприятный. Вот. Но в Европе действительно такие вещи тоже происходят, но очень по-разному. И Европа действительно очень по-разному на это реагирует. Я бы сказал даже, что вот последние события, скажем, коммуникации между Великобританией и Германией как раз показывает, что есть какие-то новые формы сотрудничества. Великобритания явно сожалеет о своем Брекзите, я бы сказал, в целом. Во всяком случае, те коллеги, с которыми я в Британии общаюсь, они, так сказать, слова употребляют исключительно британские на тему этого Брекзита. И как это экономически плохо ударило, повлияло на в общем, и экономически, и политически на Британию. Кажется, Британия пытается в этом смысле не совсем, и она не может, да, но каким-то частичным образом восстановить свои позиции в коммуникации с Евросоюзом, и это отчасти его усиление. То есть я думаю, что некоторые ресурсы для усиления Евросоюза, безусловно, есть помимо Великобритании, и не так драматичная ситуация, хотя, конечно, как я уже сказал, в некоторых странах эта ситуация, в общем, достаточно угрожающая. Но кроме того, есть ведь сильная армия в Европе, и главная, собственно, сильная армия в Европе – это польская армия. И это очень интересно, видимо, будет влиять на расклад сил внутри Евросоюза, поскольку когда у вас вместо американской армии оказывается самая сильная польская армия, то это немножко по-иному раскладывает пасьянс, да, распределение политических сил внутри Евросоюза, если у вас США уходит, а Польша остается самой мощной, самой внятной и самой крепкой армией с очень внятной, кстати сказать, политической позицией по отношению к войне. Это тоже, в общем, меняет несколько ситуацию. Поэтому уйти-то для Америки легко. И вообще-то было долгое время, Америка ведь и не была в Европе. Она же, в общем, пришла туда довольно поздно. Ну, известная история, когда там Вудро Вилсон пытался участвовать и, в общем, предложил форму переучреждения европейского политического пространства после Первой мировой войны. Но Конгресс его не поддержал, Америка не участвовала в Лиге наций. Это, как считают историки, в значительной степени подорвало силу Лиги наций и в значительной степени облегчило Гитлеру приход к власти и, собственно говоря, войну. И приход Америки как раз вместе с ООН, вместе с НАТО в европейские дела в значительной степени определял, в общем, ну, миропорядок, и уж по крайней мере европейское развитие, начиная там со второй половины 40-х годов после победы, собственно говоря. Как сейчас это будет выглядеть? Это драматический поворот, это прямо очень серьезная история. Это не то, чтобы прямо вот один там Трамп решил. Это явным образом такое значительное, ну, решение большого количества американских людей, которые за это голосуют, продолжают, кстати сказать, голосовать. Не то, чтобы они там один раз проголосовали и засожалели, как мне кажется, дело с Брекзитом обстоит. Но это значительное количество людей, которые считают, что вот так вот лучше. Да? Надо заниматься американскими делами, не надо заниматься европейскими. Окей. Насколько это будет стратегически верное решение, насколько это будет во благо Америки, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что это такая стратегическая грандиозная ошибка, которая очень сильно уже влияет, еще повлияет на расклад сил в Европе и на развитие мира в целом. Но одновременно, по-моему, это очень серьезный удар по миссии, собственно говоря, по идентичности американской, которая всегда была все-таки глобальной. А самоизоляция, которую Трамп так воспевает, почему-то считая ее аналогом величия, он сказал, что величие не в этом состоит. Ну вот ему виднее, видимо. Вот величие заключается, видимо, в том, чтобы эвакуироваться, да, сделать, чтобы за поддержку и помощь везде только платили, а мы тут будем сидеть, ну, как блестящая изоляция, будем считать, сидеть в Вашингтоне и подсчитывать купоны. Насколько это будет прагматически, вот, честно говоря, даже не про морально, а прагматически осмысленно, я думаю, что не очень. Я думаю, что это будущее это покажет.
А вот как вам кажется, в контексте того, что вы сейчас сказали, если американцы голосуют за это неучастие ни в каких внешних конфликтах, их можно в это понять, проголосуют ли европейцы за наращивание военной мощи? Видят ли они, допустим, в Путине, в Кремле, какую-то реальную сейчас угрозу? Готовы ли они вот к тому, что предложил им Трамп?
Ну, во-первых, конечно, примерно половина Америки все-таки за Трампа голосовала, что прям все. Это раз. И в Европе тоже. В Европе тоже есть разные мнения, естественно, разные голоса. И есть, конечно, люди, которые говорят, смотрите, и Украина тоже думала, что на нее никто не нападет, никому это в голову не приходило. И, собственно говоря, собственно, правда, и почти никому не приходило в голову, что Путин начнет войну даже в момент, когда он совершенно откровенно развернул войска на границе. И это всем казалось, ну, бряцанием оружием, ну, конечно, наглым давлением, ну, уж точно не подготовка к войне. Нет, пожалуйста, заходили, войну начали. Поэтому не очень понятно, почему мы считаем, что для Путина НАТО это какой-то, вот какая-то красная линия. Почему? С чего это, собственно говоря, с чего это значит? Тем более, что Америка уходит, Америка говорит, да вы разбирайтесь сами. Вы там как решите, так и будет, мы здесь ни при чем. Мы тут с Путиным договоримся в случае чего. Человек и президент, который серьезно считает, что война бы не началась, потому что вот, значит, неправильный президент позволил начать войну, а он бы не позволил, а что бы он, собственно, сделал? Мне это еще ужасно интересно все-таки. Вот люди, которые голосуют за Трампа, они задаются этим вопросом, а как, собственно говоря, он остановил бы войну? Он что бы сделал? Он бы предложил добровольно отдать весь Донбасс в Украине, чтобы войны не было. Что? Я не знаю, что сделать? Разоружиться, отказаться от вступления в НАТО, отказаться от вступления в Евросоюз. Собственно, все вот эти вот требования Путин ведь продолжает до сих пор предъявлять. Это называется недопущение войны. Так это капитуляция называется. Это называется, что если бы я был президентом, то Украина бы сдалась. Вот что он говорит. Фактически. Поэтому мне трудно понять людей. Еще смешнее, конечно, что есть люди в Америке, как выяснил, которые очень поддерживают Украину и голосуют за Трампа. Мне этот вот, как это сказать, раздвоение головного мозга мне непонятно. Вернее, расстроение. Какое-то многочисленное деление, как бы, видимо, сказать, там разные полушария, там больше, чем два явно, так сказать, четверти шария, они друг с другом не общаются, потому что как бы что-то вы либо голосуете за Трампа, либо вы поддерживаете Украину, как-то невозможно это сделать одновременно. Потому что Трамп откровенно играет против Украины, Трампу откровенно плевать на Украину, по-моему. И то, что он делает, ну и, в общем-то, и на Россию ему, по большому счету, плевать. Не то, чтобы он какой-нибудь русский агент, нет. Ему буквально просто плевать. Ему как бы интересно, чтобы мир за любой счет, любым способом наступил, чтобы он Нобелевскую премию получил. Вот это ему интересно. Ему цацка нужна. Ему как бы вот, ну, игрушечка. Вот ему вот FIFA подарил игрушечку, значит, он теперь с ней играет. Ну, прямо ее повесил на себя. Молодец. Теперь он хочет, чтобы Нобелевский комитет также поступил, видимо.
В итоге, завершая, ваш прогноз, Европу это сделает сильнее или это приведет к кризису и к краху?
Я не думаю, что это приведет к кризису и краху, но это уже привело к серьезному переосмыслению того, кто такая Европа и какова роль у нее. Насколько она самостоятельна, насколько она способна стоять на двух ногах без того, чтобы вот одну ногу, на которой они стояли, собственно, НАТО и США, они, в общем, практически она уходит, нога, все, она отчаливает, она перебирается за океан. Вряд ли этот процесс можно остановить сейчас. Значит, соответственно, вопрос, есть ли эти две ноги, встанет ли на них Европа, это мы находимся в так называемой точке бифуркации, я бы сказал. Трудно очень оценить, насколько Европа сильна в данном случае, хотя я бы сказал, что вот эти события, кажется, в значительной степени укрепили как раз Евросоюз. Не скорее, чем подорвали, потому что возникло как раз понимание, а зачем теперь, вот теперь понятно, зачем Евросоюз, да, теперь понятно, например, зачем мог существовать и, видимо, возникнет обратно проект европейской армии, потому что понятно, что теперь безопасность и защита Европы ложится на плечи Европы, что, в общем, как бы даже и логично с точки зрения, скажем, некоторых американских налогоплательщиков и законодателей и, собственно говоря, людей, голосующих за Трампа, ну вот пусть Европа себя самозащищает. Другое дело, что это хорошо бы, конечно, чуть-чуть заранее подготавливать как-то. Это не то, чтобы, понимаете, если вы долгое время Союз как раз стоял на этом, на военной защите, да, экономической взаимопомощи и значительное вложение в безопасность Европы, а потом по щелчку пальца говорите, о, что-то мне надоело, я пошел. Это вот так не делается. Понимаете, это еще подрыв доверия, то, что Трамп делает на самом деле, даже не в Европе. Он подрывает доверие к Америке как партнеру. Потому что партнер, который говорит, а что-то я передумал, знаете, что-то я тут долго вас засиделся, я пошел. Да чего? Ну, то есть, да, все страны имеют право на свою внешнюю политику, все страны имеют право ее изменить. Но последовательность действий и длительность этого решения, она зависит от адекватности политического лидера. Трампа я не считаю адекватным политическим лидером, я считаю его просто параноиком, вообще-то говоря, который как бы его принятие его решения, оно, ну, с рациональностью связано очень слабо. И то, что он делает сейчас, к сожалению, и те, кто его поддерживает, и те, кто ему аплодирует, он ликвидирует Америку как доверенного международного партнера. Вот помимо всего прочего. Да, это я сейчас вот про Европу не говорю, говорю. Просто Америка передумала и ушла. Ну, вот эвакуировалась. Другое дело, что это не значит, что он один такой. Да, вот как уход из Афганистана был безумием в такой форме. Так нельзя уходить из страны. Да? Вы бросили людей погибать, да? Бросили инфраструктуру. Это все как бы просто рассыпалось. То же самое, ну, в какой-то степени. Да, я надеюсь, что Евросоюз не Афганистан, и так не произойдет. Да, и так не должно произойти. Но вот срочность и форма эвакуации меня очень, очень напоминает.
Еще одну новость хотела с вами обсудить, она тоже касается политики Трампа. США отправили уже третий за год депортационный рейс с россиянами. Некоторые правозащитники говорят, что там есть оппозиционеры. Известно, что некоторым людям, которые уже прилетели, ну, то есть рейс уже прилетел, и некоторым его пассажирам сразу же по прилету в Россию вручили повестки в военкомат. Вот я лично, ну, не депортированных, но я лично знаю людей, которые уехали в США после начала войны. Они, собственно, бежали от войны, от политики Путина. Получается, что они тоже сейчас в опасности, как и многие другие. Вот как вам кажется, это может быть тоже некий жест Трампа в сторону Путина, потому что...
Нет, нет, это не в сторону Путина, это жест в сторону ICE, это тот погром, который Трамп сейчас осуществляет в Америке под названием реализации жесткой миграционной политики. Это, кстати, то, что, за что он критикует Европу. Что Европа недостаточно жестко высылает своих мигрантов. Да, он их высылает. Причем количество безумия, которое там происходит, каждый день истории. То гражданка Америки, которая там 10 лет живет, то там человека с российским оппозиционным прошлым, у которого статья начинают вытуривать из страны, хотя он 10 лет уже, 10 лет уже ждет решения по политическому беженству. И таких историй очень много. Вместо того, чтобы их решать в правовом порядке, Трамп их решает по принципу «все, помер Максим, хрен с ним». То есть берем с ним и отправляем нафиг. Причем игнорируя при этом значительное количество правовых законов, ну, то есть мало того, что нарушая, видимо, с дюжин американских законов, честно говоря, этим, и одновременно игнорируя решение судов, которые пытаются эти законы соблюдать. Потому что многие депортации осуществляются при наличии прямого судебного запрета на их осуществление. Когда запрет есть, он говорит, а мы не знали, а мы не получили, а мы уже отправили, так сказать, там, Сальвадор в тюрьму, и мы уже обратно не можем вернуть. Так же, ай-яй-яй. То есть Трамп устроил себе буквально опричников вот этих, да, оси, которых, по-моему, ненавидит уже пол Америки. Вот это та другая половина, которая голосует за Трампа, видимо, их считает героями. Вообще это они преступники просто. Люди, которые просто рандомно хватают людей на улице и отправляют в депортацию. Без относительно того, что последняя новость, людей выдернули из очереди, которые люди стояли уже на присягу, получая с документами, на получение американского гражданства. Их выдернули, депортировали. Хотя это вообще невозможно. У них, ну, одобренная, так сказать, у них процедура уже началась. Понимаете? И то, что Трамп делает, по-моему, это абсолютный произвол. И я думаю, что, честно говоря, я очень надеюсь на то, что когда он уйдет, то этот произвол в судах получит свою оценку. Потому что сейчас Трамп, ну, это, конечно, если суды будут функционировать нормально, американские, это невозможно совершенно, что происходит. Трамп научил сам, как бы сам игнорирует решения американских судов и своих чиновников призывает к этому. То есть он, суд налагает какое-нибудь решение, американским президентам это раньше в голову не приходило, что можно игнорировать суды. А он игнорирует. Ну да. Как, да пофиг пляшем. Да, и
Поразительно
поэтому...
совершенно, да, насколько оказалась уязвима эта система,
Да.
хотя всегда говорили, что да, президент же в США, это, ну, это не Россия, у него нет столько полномочий, у него
А у
нет
него и нет,
никакой
а у него в результате нет
авторитарной
полномочий. У него, как выяснилось, что он может сам себе их взять, и суды говорят,
власти.
и его бюрократы говорят, так все нормально, без проблем. А суды накладывают ограничения, говорят, а мы их не будем выполнять. Понимаете, что еще раз подтвердило, что американская демократия держалась не только за счет закона, а за счет неукоснительного соблюдения традиций, на которые господин Трамп плюнул. И выяснилось, что можно плюнуть. Да, вот эти вот части этих традиций можно просто... Но хотя они, поскольку в правом смысле не зафиксированы жестко, ну, потому что невозможно все правила зафиксировать в законе. На самом-то деле, есть какая-то традиция еще. В Америке этих традиций было значительно, довольно много. И никому не приходило в голову их нарушать. Главная традиция, что надо решение судов выполнять. Можете ругаться, можете называть их как угодно. Выполнить, решение судов надо выполнять. А именно то, чего Трамп не делает в значительной степени, и его бюрократы, кстати, вот касательно вот этих депортаций. Ну и, конечно, очередной раз выяснилось, что вот эти все службы, которые занимаются предоставлением беженства, они везде очень скверные. И они скверные по умолчанию. Их боевая задача не давать политическое беженство, а придумывать, почему его давать не нужно. Они сконфигурированы таким образом. То есть я бы сказал, что вообще выдача политических беженств в большинстве стран Запада это не закон, это исключение из закона. Потому что большинство людей получают отказы. И эти отказы, ну, очень разными, так сказать, вещами диктуются. Иногда, по-моему, просто глубоким непониманием того, что происходит в России. Я помню историю, которая меня поразила, когда там порядка там 100 человек из свидетелей Иеговы в Финляндии просили политическое убежище. И
Которые
практически
в
все.
России объявлены экстремистами, да,
Да.
им
А,
грозит тюрьма.
да, и не получили. А почему? Потому что миграционная служба Финляндии запросила Российскую Федерацию, У нас никакого преследования Кирьякова нет. Не-не-не, вы что-то путаете. У нас запрещена экстремистская организация, церковь. А люди, которые веруют, они никак, пожалуйста, не могут приезжать и верить. Но только, как только они собираются, это немедленно интерпретируется как продолжение деятельности экстремистской организации, они сажаются в тюрьму. Но это не важно. Так-то у них есть свобода веры, пожалуйста. Понимаете? И это, по-моему, нечто среднее между как бы, недалекой экспертизой и издевательством, откровенно. Ну, собственно, в Европе ведь многие страны совсем недавно только стали считать, что вообще повестка в армию – это основание для в российской армии. Это основание для вообще обращаться к политическим беженцам, для статуса. Поэтому это несколько лет по армии, несколько лет уже войны прошло вообще-то. То
Знаете,
есть до
слушаю.
этого момента они не считали вообще, что сама по себе повестка. Лучше, повестка в армии – обычное дело, но люди в армии служат. Да, то, что вас из армии могут послать, так сказать, на фронт и убивать, это же могут послать, а могут не послать. Как бы формально, официально Российская Федерация не посылает мобилизованных, призванных в армию, да, официальных по сроку, так сказать, по регулярную службу, на обычную военную службу, как бы не посылает на войну. Ну, фактически мы знаем, что это происходит. Но для бюрократов Европы это, ну как же, вот у нас есть официальное заявление, что, так сказать, люди эти на фронт не посылаются, значит, ничего им не грозит, они должны пройти свою конституционную обязанность. Все. То есть это вполне стандартно. Я думаю, что большинство миграционных служб так устроено, и американская в этом смысле не исключение. Просто проблема в том, что сейчас как бы есть мнение. Это вопрос о том, что политический режим, к сожалению, даже на демократические институты влияет плохо. И плохо он влияет в том смысле, что, видимо, для этих сотрудников сейчас миграционной службы, которые и так были не очень расположены, честно говоря. И, в общем-то, и так уже долгие годы многие люди, которые просили политического убежища, в общем, его не получали. Ну вот эта история с человеком, который 10 лет там уже, так сказать, уже с 15-го года он просит политического убежища, и вот сейчас его начинают депортировать через 10 лет. Вот, хотя там все очевидные доказательства его политического преследования в стране есть. Но офицеру, как бы, видимо, дано понять, что не надо. Ну, все эти беженцы, все доказывать, это сложно. Давайте депортируем, и все. И как бы, как это, бабы с воска были легче. Вот, поэтому мне кажется, что это как раз одна из иллюстраций, да, того драматического состояния, в котором, не только Америка, но Америка в том числе находится, потому что и раньше ситуация была ничуть не сильно лучше, но сейчас она просто драматически ухудшилась.
Когда вы говорили, на чем держатся демократические институты США, я подумала, что это очень хорошо рифмуется с тем, на чем держится безопасность Европы, и как и то, и другое легко оказалось уязвимым под давлением каких-то отдельных авторитарных тенденций, даже отдельных авторитарных людей.
Ну да, это в каком-то смысле краш-тест такой. То есть выяснилось, знаете, это такая классическая штука в разных девайсах, называется защита от идиота, да? Ну, чтобы как бы, если человек идиот, да, вот если он будет крутить ручку, ничего не взорвется. Вот, к сожалению, защита от идиота в американской системе не было встроена, не было предположения, что президент Соединенных Штатов будет идиот. И поэтому, как бы, если он начинает произвольно как бы дергать за все рычаги, эта система идет в разнос. Но она не была приспособлена. Она была приспособлена для людей, которые все-таки понимали, что вот этот рычаг за этим вместе, их вместе дергать нельзя. Да? Вот это вот решение судов надо исполнять. Да? Так сказать, есть конституция, да? Есть права человека. Как бы к этому ни относиться. Разные были президенты в Америке, но такого не было.
Еще раз хотела напомнить нашим слушателям, что обязательно ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, пишите, что вам понравилось, интересно, неинтересно. И, конечно же, смотрите в описании к этому видео, как нас можно поддержать. Там есть разные способы. Это можно сделать из России, из-за рубежа. Это не запрещено и безопасно. Мы надеемся, что так все и останется. Еще одну хотела с вами российскую новость уже обсудить. Беженцы в Курске вышли на стихийный митинг из-за отмены выплат со следующего года для тех, кто лишился жилья. Если не ошибаюсь, им 65 тысяч рублей каждый месяц платили, ну, людям, которые, по сути, остались без дома, которым на эти деньги нужно какое-то жилье снимать. То есть это были не просто так какие-то подарки со стороны властей, это были деньги, на которые люди выживали. Многие до сих пор не получили жилье, многие продолжают немногие, но есть случаи, когда люди продолжают платить ипотеку за разрушенные уже дома в своих собственных городах. И чем закончился митинг? Митинг уже не первый. Я скажу, что это там есть определенный актив людей, которые раз за разом выходят и требуют для себя каких-то... чтобы их права просто соблюдались, чтобы к ним относились по-человечески. И к этим людям вышла главная советница губернатора региона и упрекнула их в том, что они сами не дали отпор военной украинской армии. Вот как вообще... Я хотела вас попросить эту новость прокомментировать. Что эта чиновница хотела сказать? Зачем она вышла к людям?
Ну, я думаю, что все, что она сказала, она сказала последний раз. Я думаю, что она после этого будет уволена. Все-таки такие вещи, да, такие вещи говорить не нужно. Ну, ведь российский режим, опять же, не мной сформулирован, Владимиром Гельманом идеально сформулировано, что он занимается, так сказать, приватизацией успехов и национализацией потерь. То есть все удачи – это Путина, а все неприятности – это, так сказать, товарищи губернаторов или там кого-то еще. Поэтому все неприятности в данном случае – это не путинские неприятности. Это неприятности не федеральной власти вообще. И это местный губернатор будет за это отвечать. А у местного губернатора, видимо, деньги кончились. Деньги-то им, видимо, на это не выдают, это просто много людей. И теперь у местного губернатора положение, как говорят, хуже губернаторского. Как это, знаете, это выражение, да? Хуже губернаторского в том смысле, что он должен явно продолжать эти выплаты, а, видимо, федеральный центр ему денег не дал на это. А KPI у него, с него никто не снял. А этот KPI, между прочим, включает, как мы знаем давно, довольно ограниченное, но внятное количество требований. Прежде всего, никаких протестных митингов. Неважно каких. Их не должно быть. То есть первый звоночек для губернатора уже прозвенел, потому что он должен предотвратить эти митинги любой ценой. Никакое недовольство. Даже такое. В принципе, мы же знаем, что даже недовольство лояльное, да, или недовольство людей, которые наоборот требуют вести войну более решительными методами, тоже не приветствуется. Потому что никакого недовольства не должно быть. Должно быть полный одобрямс. И как бы так говорится, Галибани вместе с линией партии, как говорили в Советском Союзе. Поэтому я думаю, что здесь у губернатора совершенно внятная перспектива, и ему надо срочно уволить эту чиновницу, изыскать деньги немедленно на оплату и максимизировать усилия, чтобы таких митингов больше не было. Потому что какими бы она вещами, так сказать, не как бы, насколько бы очевидными требования людей не были, они должны быть решены тихо. В России не должно быть публичной политики без Путина. Да? У нас Путин главный публичный политик и единственный. И все, что он делает, это единственная публичная политика, больше нее нету. Поэтому, естественно, что те, кто выходят на улицы и протестуют, за что бы они протестовали, под какими бы лозунгами, самыми, так сказать, патриотическими, лояльными, они не должны протестовать. И тем более требует чего-то у власти. Требует чего-то у власти – это очень плохая привычка. И власть хорошо понимает, что сначала этого требуют с той стороны, а потом могут потребовать и с другой. Тут, в общем, вопрос такой, грань тонкая. И, может быть, и те, кто протестует, тоже могут сказать, что это власть, оказывается, от нас не заботится, не блюдет смерть, так сказать. Это очень плохая новость. Власть в России хорошо знает, что бывает, когда люди недовольны публично. И чем это все заканчивается.
Прошу прощения, но сейчас будет вопрос, видимо, от моей травмы жизни в России. Но разве не дешевле подавить митинг?
Не всегда. Всегда должен быть определенный баланс. Понимаете, подавлять митинг там Навального – это само собой. Потому что это не дешевле. Этих людей не купишь. А вот этих людей купишь. Подавлять митинг лоялистов все-таки странно. Ну вот прям подавлять. Хотя, в принципе, уже они кое-где это делали, насколько я помню. Вот, собственно говоря, «Путь домой», вот эти женщины, которые требовали возвращения мобилизованных мужей, вполне себе лоялистские патриотически, просто говорит, не, ну мы за войну, мы за Путина, все понятно. Ну просто можно наших мужей обратно? Они-то не, чего, они там мобилизованы уже там 3 года. Почему контрактники зашли и вышли, а мобилизованные не могут вообще никуда деваться? Собственно, с этими вопросом обращались публично. И они уже тоже иностранные агенты, они уже тоже их тоже, так сказать, за пикеты эти, за митинги арестовывают, штрафуют. И так что вполне, вполне как бы да. Но тут другое дело. Потому что здесь вроде пострадавшие, знаете, все-таки разгонять пострадавших. Даже если это будет, понятно, что это мало кому будет известно, потому что в России еще и медиа подавляются, но все-таки совсем невозможно, потому что там есть параллельная система, там есть эти военкоры, Z-каналы, да, и все-таки Z-каналы, они все-таки такие вещи не пропускают. Да, все-таки если кто-то из пострадавших, как бы оставшихся без жилья в Курске, значит, будут разогнаны, то для власти это будет очень плохой знак. Разогнать их нельзя. Но вопрос заключается в том, что, знаете, как у Шварца, помните, да, это вот этот прекрасный диалог между двумя министрами, которые понимали друга с полусловия, можно либо Ку, либо У. И они понимали, что его нам можно либо купить, либо убить. Проблема, ну, убить, это в смысле разогнать. Разогнать нельзя, но купить тоже не на что уже, судя по всему. Деньги кончились. И это не первый звонок. Уже в другом регионе России, например, перестали выплачивать дополнительные, значит, деньги для ветеранов СВО. То есть какие-то регионы начинают потрескивать. Они еще не то, что прям совсем легли, но поскольку эта практика перекладывать финансовые обязанности по вот эти вот финансовые обязательства по, так сказать, вот этой бесконечной поддержке ветеранов, которые Кремль сам насочинял, да, то есть бесконечное же количество привилегий там уже очень много. И эти выплаты, и эти льготы, и эти привилегии, и это все. Но это все должны регионы делать. А у регионов откуда на это бюджет? Бюджетов у них лет специальных нет. И они как бы изыскивают внутренние средства. Видимо, в Курске они закончились. Потому что, ну, видимо, много людей, и если всем поплатить, то у них вот эта часть бюджета, видимо, ушла. Где они дальше будут деньги брать? Либо они должны торговаться теперь с центром, объясняя, товарищ, у нас тут неприятности, вы знаете, вот так вот получилось, как бы, да? Либо, не знаю, либо строить дома, либо выкупать дома какие-то, чтобы людям давать. То есть, ну, у людей реальная проблема. И очевидное заключается в том, что разгонять нельзя, а выплатить нечем. Как они из этого будут выкручиваться, это интересно.
Да, на самом деле
интересно. Я, честно говоря, думаю, что они пойдут третьим путем, начнут расселять по другим регионам.
И перекладывать эту как бы экономическую ношу на другие регионы.
Ну да, просто так сказать, вот так вот рандомно как бы расподправлять в разные места. Я думаю, что это как бы то, что они в принципе умеют делать.
Получается, когда оно начнет трещать не только в Курской области, но, допустим, еще и в других приграничных областях и еще в каких-то регионах, вот как вы приводили пример, и деньги действительно будут реально заканчиваться. Какие тут могут быть долгосрочные последствия? Ну, не будут же власти вставать на сторону народа, прости господи.
Нет, это им плохо кончится. Нет, как бы не могут они встать на сторону народа, но это в принципе, у них как-то по штату не положено, у них кто опции нет. Вот, но то, что они могут, безусловно, они могут, так сказать, присоединиться в данном случае с просьбой к Владимиру Владимировичу, там, не знаю, к Путину, там, к Кремлю, дайте, пожалуйста, денег, потому что вот тут немножечко мы тут нас не решили вопрос. Но тогда это, скорее всего, будет означать, что губернатора снимут со словами «не справился», а новый будет решать вопрос так, как он может. Все довольно просто здесь. Ну, поскольку губернатор ведь действительно не имеет никакого отношения там, ни к выборам, ни к... перед этими людьми он никак не ответственен, но ответственен только наверх. Эта система выстроена так, что он отвечает и оценивается только тем, кто наверху. Что избиратели здесь ни при чем, они его никак не избирают. Вот. Поэтому, естественно, что в этом случае, если ты не справился, извини, значит, мы тебя снимаем, значит, и, ну, тем более в Курске там же еще это бесконечные эти суды над окружением губернатора, которое было вовлечено в массовую коррупцию по предстроительству этих оборонительных сооружений.
Предыдущего губернатора.
Да, поэтому здесь еще тоже большой вопрос. Ребята, деньги-то у вас есть, так они просто все украдены.
Немного времени осталось. Еще одну хотела попросить вас прокомментировать новость. Чеченку Айшат Баймурадову, убитую в Ереване, как выяснил телеканал «Дождь», отравили. Я всех призываю, не буду пересказывать всю эту историю, призываю всех почитать. Там чудовищная средневековая история, если верить рассказу девушки, которую там и насильно отдали замуж, и всячески держали буквально в домашнем рабстве, и которой удалось в итоге сбежать, но побег этот ей не помог, и в Ереване ее все-таки убили. И вот стало известно, что убили ее тоже абсолютно чудовищным, пыточным способом, и она долго умирала. Об этом рассказали правозащитники, в частности, Давид Истеев, это директор кризисной группы СК «СОС». Вот, на самом деле, я сначала вот скажу от себя, что меня пугает просто сам факт того, что это происходит в одной стране, это происходит в России, в одной стране это то место, где живут мои родные, мои близкие, мои подруги и так далее. То есть это может, как будто бы, если такая практика возможна в одном регионе, ничего не мешает ввести ее в каком-нибудь другом регионе, который тоже, вот, например, решит, что он очень такой традиционный и какие-то вот такие вот условно-семейные ценности важнее, чем права человека. Какие у вас выводы из этой истории? Видите ли вы такую перспективу? Или какую-то другую, может
нет,
быть?
Нет, здесь такой перспективы нет. Чечня – это давно эксклав в Российской Федерации. Это такое тоталитарное государство внутри авторитарного. Довольно любопытная конструкция, где фактически чеченцы чувствуют себя не гражданами России и не являются ими, по сути дела, а являются подданными господина Рамзана Кадырова, который ими властен, ну, в буквальном смысле властен над их жизнью и смертью, как нормальный, так сказать, деспот средневековый. И параллельно он осуществляет то, что, в общем, называется в международной практике транснациональными репрессиями. Не первый раз чеченцев убивают за пределами Российской Федерации. В Вене был убит свидетель один важный, значит, чеченец, которого убили по приказу Рамзана Кадырова, очевидным образом, который был готов свидетельствовать относительно его, собственно говоря, деятельности в качестве президента Чечни, и как он лично людей пытает и убивает. Поэтому, соответственно, он был убит. Что было большим скандалом, надо сказать, потому что он, кстати, к вопросу о службах, он просил убежища, он просил защиты. И ему сказали, что да, не выдумывайте, кто вас там убьет. Да, и его убили. И, в общем, я думаю, что это как раз для чеченцев, которые бегут из Чечни, очень внятный знак, и для женщин особенно. Потому что убийство чести в Чечне практикуется давно. Не первый случай. Их довольно много. Просто многие из них вообще происходят внутри самой Чечни. Поэтому про них мы вообще ничего не знаем. Или знаем потом уже задним числом. А люди, убежавшие в данном случае, причем здесь, не, если вы помните, ну, если вы посмотрите на детали этой истории, то вы увидите, что там еще и родственники включены. Причем мужские родственники, там дядя, в основном, судя по всему, был в это вовлечен непосредственно в это убийство, который задержал ее, она была готова уехать уже. Поэтому я думаю, что это просто очередное напоминание для женщин, которые бегут из Чечни, что никаких контактов с родственниками. И никаких рассуждений о том, что, сказать, надо еще подзадержаться. И надо бежать из тех стран, которые легко доступны для чеченских убийц. Для убийц из Чечни, так скажем.
Дмитрий,
которые
спасибо.
Приезжают.
Спасибо большое за этот разговор. Спасибо всем нашим зрителям, кто был с нами прямо сейчас. И тем, кто смотрит нас в записи. Не забывайте ставить лайки, делиться этим видео, писать в комментариях, что вы думаете. Мы все это с удовольствием читаем и стараемся отвечать на какие-то важные вопросы. Иногда в эфирах, даже когда действительно что-то, что кажется нам важным и актуальным, вы пишете в комментариях или в чате. Дмитрий, спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам за приглашение.
Спасибо, до свидания.